Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И традиционно с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Мировые экономические кризисы. Сегодня поговорим на эту тему. Вот, Николай Янович, на мой обывательский взгляд, если что, поправьте, это такое почти стихийное явление в человеческой истории, которое повторяется с некоторой периодичностью. Вот в новейшей истории все чаще, так с периодом примерно раз в 10 лет. Причины этих кризисов могут быть самые разнообразные, но давайте поговорим, какой может быть ответ на эти вызовы. Вот если речь о перестройке экономики, о мобилизации экономики, как запускаются эти процессы, какие задачи ставятся как первоочередные и какие подводные камни, может быть, имеют место быть? Прошу вам слово.
Спасибо. Добрый день, Максим, все наши слушатели. Ну, тема достаточно сложная и болезненная, вообще говоря, потому что мировой экономический кризис или кризис экономический в отдельно взятой в стране, вот, тут нельзя отделять. Потому что эти кризисы вызываются абсолютно разными причинами. Когда вот я впервые стал заниматься практической экономикой, я, конечно, очень много читал всяких там теорий. И как ученый, как исследователь в свое время, да, я, конечно, поражался, насколько многофакторные причины являются основой различных теорий. И поражался иногда даже, так сказать, скажем так, про себя и улыбался. Потому что и там вспышки на солнце, и солнечная активность, и, так сказать, цикличность этой солнечной активности, так сказать, тоже является одним из факторов якобы экономических кризисов. Не говоря уже о том, что там множество факторов внешних, внутренних, и столько написано работ на эту тему, что я, в конце концов, во всяком случае, так сказать, бросил заниматься этим делом, то есть читать, изучать, потому что ни один из экономических кризисов не был своевременно, так сказать, предсказан учеными-экономистами, да. Совпадение было, как 200 лет назад прогноз погоды примерно, так вот и сейчас такие же точно прогнозы. А самое-то главное, что никакой такой особенно, значит, такой вот теории или, так сказать, методики предотвращения этих кризисов или, так сказать, скажем так, минимизации последствий, ну, во всяком случае, трудно сказать, что вот такая стопроцентная есть, апробированная, отработанная. Но все-таки несколько слов о таких фундаментальных причинах, где тут нельзя не соглашаться с авторами вот этих теорий. Но одна из этих теорий говорит о том, что, прежде всего, конечно, виновата денежно-кредитная политика, денежно-монетарная политика, значит, финансовых структур, финансовых органов управления государством. Это, так сказать, лежит на поверхности. То есть, либо слишком мало денег, которые обслуживают экономику, находятся в обращении, и тогда это приводит к кризису, и я, так сказать, не раз это встречал на примере Украины, либо наоборот, большое количество денег также приводит к кризисам, то есть избыток денежной массы. И я вот могу проиллюстрировать, когда мы ввели свою, Украина ввела свою, так сказать, денежную единицу, абсолютно необоснованно, не вовремя, это 92-й год был, были
это
изданы...
Это про гривну, да?
Да, нет, ну да, не гривна называлась, а купоны-карбованцы называются.
Купоны.
Купоны-карбованцы. И вот эти купоны-карбованцы, они спровоцировали серьезнейший экономический, финансовый, само собой, серьезнейший экономический, серьезнейший социальный кризис. Почему? Потому что, во-первых, под ними ничего не находилось. Они не были ничем обеспечены. Они не служили ни средством обращения, ни средством накопления. И началась, конечно, привели к громаднейшей инфляции, поскольку насыщали этими купоны-карбонцами. Все, какие были потребности, столько и печатали этих денег. Потребности все время возрастали, печатали как можно больше. В конце концов, они перестали служить реальным средством платежа. Потому что экономика свалилась в жуткий бартер. Можно ли было избежать этого? Конечно, можно было. И мы в 92-м году, наша большая группа приехала тогда в Киев, при руководителе предприятий, экономистов. Мы добились приема и у председателя правительства Леонида Даниловича Кучмы, председателя Верховного Рады тогдашнего Ивана Степановича Плюща и у президента Кравчука. И говорили, что вот наша экономика вообще переживает очень сложную в данный момент трансформацию. Во-первых, разрыв связей с Российской Федерацией, со странами СНГ. И наша промышленность не готова к этому разрыву, потому что у нас общие планы, общие были товары, которые мы производили на 70%, причем у нас было... Поступала комплектация из-за пределов Украины. То есть всего 30% мы могли сами делать готовой продукции. Это раз. Второе. У нас не было внешнего рынка, необходимого для поступления валюты в страну и обеспечения, так сказать, этой валютой своего денежного обращения. Уж если мы ведем свою валюту, да, свою там, значит, купонок, карбованцы тогдашние, то она ж под ней должно что-то находиться. Естественно, значит, какая-то валюта должна служить основой, то есть придать вес. И хотя Кравчук нас заверил, что по их расчетам, значит, вот один купонокарбованца будет соответствовать $1, что вызвало смех тогда в кабинете. Вот. Ну, просто, так сказать, он вообще не ориентировался. Хотя он вроде сам экономист по образованию, но абсолютно не понимал то, о чем он говорит. И вот перенасыщение денежной массы привело очень к серьезному, значит, финансовому кризису, к тому, что эти купоны-карбованцы, значит, перестали, как я уже сказал, быть средством платежа, обращения, и Украина свалилась в натуральный бартер.
Они обесценивались очень быстро. И, да,
они, вот. Да, они вот, в течение у нас мы получили инфляцию в 94-м году или в 93-м, где-то порядка 14% годовую. 14%. Естественно, иногда рулонами выплачивалась эта заработная плата, и цены менялись. Утром цены были одни, вечером другие, в течение дня менялись. Но самое-то главное, они просто полностью затормозили работу нашей промышленности. Потому что, ну, например, как расплачивать за электроэнергию, полученную предприятие? Значит, вот предприятие предлагало там, значит, кому-то уступить, у кого какие-то были средства какие-то, ну, вот свою продукцию. Там изготавливают кастрюли, ну, вот она, так сказать, поставляла.
Как натуральный обмен практически получается.
Да, натуральный практический обмен. Дошло до того, что и зарплата стала уплачиваться натуральными, значит, продуктами. Вот едешь по трассе, да, и видишь, значит, вот стоят такие стихийные рынки, где люди продают то кастрюли, кто, значит, тапочки, кто там еще что-то, кто вилки, кто ложки, кто там... Ну и так далее. Все это привело, конечно, к резкому падению во внутреннего продукта, снижению деловой активности. Ну, то есть все характеристики кризиса, да, были налицо. Вот я вам привел пример, например, того, как перенасыщение денежной массы приводит к кризису. Да. Конечно, это не только, не единственная причина была этого мощнейшего кризиса, который тогда происходил на Украине. Но одна из причин. Если бы мы не поторопились, например, с введением собственной, значит, валюты, да, а как мы предлагали, поработали на рубле, тем более, что в Москве был, так сказать, расчетный кассовый центр для стран СНГ создан, и расчеты проходили такие. Вот. Но вот вышли и, так сказать, повисли в воздухе. В то же самое время, я могу сказать, вот после вот этой дикой инфляции, дичайшей инфляции, ну, я сказал, там 14%, то по совету, естественно, великих, так сказать, грамотеев из Международного валютного фонда, новый руководитель Национального банка Украины, Ющенко такой, Виктор Андреевич, тот стал проводить жесточайшую денежно-кредитную политику. Когда в 96 году мы эти купоны карбованца отменили и ввели гривну свою, соотношение, кстати, тоже там, по-моему, одна гривна к одному доллару, что-то так было. Может, я точно не помню, но примерно где-то так.
1,8, по-моему, было.
Да, но вот тут мы ударились в другую крайность. Ударились в крайность, что высокие учетные ставки, жесточайшая монетарная политика, и просто предприятия остались без денег. То есть субъекты хозяйственной деятельности реально остались без необходимых средств, хотя, конечно, гривна стала и цениться, и, так сказать, естественно, под нее уже были определенные заложены валютные резервы, но, тем не менее, значит, вот такая вот ситуация привела к продолжению падения. То есть, вот начиная с 92 года, Украина получила практически ежегодное падение валового внутреннего продукта. Сначала там 15%, потом 10%, потом 8%, потом 7% и так далее. Но все шло на спад, и наконец, к 2000 году мы потеряли всего 65% своего валового продукта. Да? И вот кризис, если Великая депрессия, например, в Америке продолжалась 4 года, потому что там все-таки люди были поумнее, так, которые управляли государством и не слушали там каких-то дядей из Международного валютного фонда. А у нас на дело длилось, вот эта вот рецессия, вот этот кризис длился 11 лет. То есть можете представить, до какого уровня падения, особенно социальных доходов населения, мы упали. В 2001 году наша пенсия составляла всего 15-20, максимум $30 в месяц. То есть даже по стандартам, значит, мировым, да, мы были, практически все население проживало за исключением небольшой части на уровне бедности. Какие могут быть другие причины кризиса? Ну, я просто скажу, что есть такая теория недопотребления. Это если, значит, вот скажем так, падает покупательная способность населения, опять же, в результате неправильной социальной политики, неправильной денежно-кредитной политики, бюджетной политики. То есть, когда падают доходы населения, промышленность как бы вышла на определенный уровень, так сказать, обеспечение рынка, да, и, казалось бы, нет особых причин, но вот поскольку происходит снижение, так сказать, покупательной способности населения, то люди меньше покупают продукцию. А раз они меньше покупают продукцию, значит, естественно, банки перестают кредитовать те предприятия, где намечается как бы перепроизводство продукции, да, соответственно, банки испытывают кризис ликвидности, и производитель, испытывая этот кризис недополучения определенного ресурса, он усиливает уменьшение заработной платы, пытаясь сэкономить, да, а вот это вот, значит,
обрезание. Получается, покупательная способность падает еще ниже в результате.
Да, обрезает покупательную способность населения, и это еще более усиливает кризис. Вот это называется там теория этого кризиса недопотребления, ну и так далее. Ну, я мог бы очень долго рассказывать про все эти теории и так далее, Значит, скажу только одно, что, как правило, выделяют три фазы этого кризиса. Значит, дно, рост, я бы назвал не только рост, а развитие. И, наконец, рецессия. То есть, значит, находимся мы на определенном дне, значит, какое-то соответствие есть между основными, так сказать, потребителями, производителями, да. Вот. Потом это соответствие, этот баланс нарушается в какую-то сторону, в правильную, например, да, и начинается рост и развитие. Вышли на пик этого роста и развития, опять какие-то проблемы возникают. И мы скатываемся, вот по разным причинам, но скатываемся в рецессию. Вот такая трехзвездная цикличность. Но сами кризисы, вот вы сказали, там 10-12 лет, они по-разному происходят, вообще говоря. Вот я сказал, что в Украине продолжалось, например, 11 лет. И потом очень трудно было установить цикличность там, в 10, там, в 5 лет. Абсолютно по-разному. Ну, то же самое, по-моему, и в России происходило. Я, правда, не буду там, так сказать, детализировать, потому что не очень серьезно вникал в эти дела. Но вот, скажем, мировой экономический кризис 8 и 9 года, да, который был связан с ипотечным, прежде всего, с ипотечным кризисом. Ну, тут в данном случае что произошло? Громадное количество, скажем, было выдано этих ипотечных кредитов. Все эти документы, так сказать, расписки, все эти, так сказать, банковские, выданные под, эти, под эту ипотеку, в свою очередь служили тоже финансовым инструментом.
Это США начиналось, это вот мировой кризис 8-9 года.
Называемыми деривативами, да. И произошло то, что, значит, начался кризис неплатежеспособности. И, значит, тех, кто брал эти ипотечные кредиты. Ну и, соответственно, вот ипотечные две крупные компании сначала, значит, лопнули, да. Потом, значит, банк накрылся, грубо говоря, Lehman Brothers, один из банков. Потом пошел, так сказать, кризис неплатежеспособности других банков. И вот эта цепочка началась с ипотечного кризиса, а привела к мировому экономическому кризису.
Такой лавинообразный получился процесс.
Да, получился вот лавинообразный процесс. И вот вы задали вопрос, а что же предусмотреть? Вот я к тому времени, уже насмотревшись наших кризисов на своем собственном примере, сделал для себя определенные, вот так сказать, выводы. Что, значит, прежде всего, значит, все эти кризисы рано или поздно происходят, появляются определенные признаки этого кризиса, связанные с уменьшением деловой активности. Ну, кто-то там на биржу смотрит. Ну, биржа – дело такое. Тут сегодня, так сказать, курс акции падает, завтра растет. Тут опираться на такие неустойчивые данные я бы не стал. Но вот с точки зрения, например, таких факторов, как либо снижение цен на, значит, основные энергетические ресурсы на мировых рынках, да, либо, наоборот, повышение цен, уже должны настораживать, и, так сказать, ты должен думать и вместе с группой, так сказать, мыслителей своих, которые рядом с тобой работают, чтобы вот попытаться спрогнозировать, как это скажется. Теперь вот один из моментов, на который я обращал внимание. Вот если ты чувствуешь, что что-то произойдет, значит, ты должен иметь хорошую подушку финансовой устойчивости, запасов. То ты должен скорректировать свои расходы государственные. Вот один, кстати, методов выхода из кризиса всегда является увеличение государственных расходов, дополнительное печатание денег. Но тут надо очень, так сказать, поступать взвешенно и мудро, чтобы вот я говорю, что из одного, так сказать, огня в другое пламя, так сказать, не перейти. Я уже сказал, что избыточная денежная масса тоже может спровоцировать, что более худший, кстати сказать, кризис. И поэтому тут надо смотреть. Лучше всего, если у тебя есть определенный запас, если ты к нему готовишься. Вот мы в 2007 году, так сказать, весь год занимались, чувствуя, что, значит, что-то произойдет, по ряду позиций. Мы смотрели, что у нас падают цены на основные наши экспортные товары на рынках. То есть мы планировали, что 2008 год для нас будет трудным с точки зрения поступления валюты от экспорта. Ну, ряд других моментов, значит, которые, так сказать, требовали внимания. И вот мы начали, так сказать, такую вот проводить осторожную денежно-бюджетную политику и сосредотачивать определенные ресурсы, как валютные ресурсы, так и ресурсы в национальной валюте. В национальной валюте, например, на конец 2007 года мы накопили 25 миллиардов гривен. Это огромная сумма для нас. Это по тогдашнему курсу больше 5 миллиардов долларов. И вот меня всегда упрекали, что ты вот, значит, так сказать, там занимаешься, надо дать пускать на развитие и так далее. У нас и неплохое было развитие в 2007 году, очень даже неплохое, там где-то порядка там 7% с половиной рост ВВП был. Поэтому я не считал нужным форсировать. Кстати сказать, избыточный рост ВВП, это тоже в определенных условиях может спровоцировать, значит, определенный кризис экономический с точки зрения, как бы, вот есть, я уже сказал, недопотребление, а есть перепотребление. То есть, так сказать, есть такой момент, когда слишком, так сказать, тепло становится в экономике, даже, так сказать, термин есть такое, горячо становится. Так что вот надо, вот, так сказать, очень аккуратно подходить к этому вопросу и смотреть. У нас были хорошие валютные резервы, мы, так сказать, накопили валютные резервы, готовясь к тому, что придется стабилизировать свой валютный курс. Но, к сожалению, в 2007 году случились, значит, очередной переворот у нас был. Был распущен Верховный Совет наш, и, значит, выборы мы не добрали двух мест для большинства. И в декабре 2007 года были вынуждены уйти в отставку. Пришло правительство Ющенко и Тимошенко, и, значит, используя вот эти огромные ресурсы, пошли, так сказать, транжирить деньги, всякие там выплаты пошли, значит, всякие, так сказать, проекты, и умудрились разбазарить весь запас. К лету 2008 года, значит, мы съехали почти на ноль. Ну и, так сказать, естественно, что интересно, несмотря на то, что публично, но там на всяких выступлениях по телевизору я уже был, находился в отставке, но был председателем финансового комитета Верховной Рады. Я выступал, предупреждал. И вот что самое интересное, моим оппонентом, ну, это Тимошенко, само собой, была как премьер-министр, но был оппонентом у меня и, значит, Порошенко. Он был председателем, по-моему, бюджетного комитета и, как всегда, любил играться с бюджетными деньгами. А, так сказать, естественно, так сказать, наступил такой момент, когда сначала было денег много, потом стало мало. И вот он, так сказать, требовал, чтобы, значит, правительство занимало деньги у Национального банка через выпуск облигаций. И говорил, что никакого мирового экономического кризиса нет. Вот я просто, если есть где-то в архивах на Интере, значит, вот эта запись этой нашей беседы, хорошо бы ее найти и вот послушать. Вот два выступления мое, призывающее правительство к аккуратности. И ведь я-то был, казалось бы, как в оппозиции заинтересован, чтобы у них все обвалилось. Но я представлял себе, чем это закончится. И вот разразился в конце, не в конце, точнее, а осенью 2008 года мировой экономический кризис. А поскольку у нас абсолютно открытая экспортно-ориентированная экономика, то по нас ударило капитально. И, значит, обвалилось. Прежде всего пошла девальвировать национальная валюта. Она сразу с 4,5 гривен за доллар упала до 8, потом до 12. Значит, у нас негативное сальдо нашего платежного баланса. Ну, то, что я предсказывал, потому что было ясно, что это произойдет. Естественно, пошел кризис неплатежей в строительстве. Мы хорошо раскочегарили строительство, свой строительный комплекс. Вот. И пошли лопаться банки. Сразу заморозили, естественно, выдачу депозитов. Началась в стране паника, и Украина получила рекордный объем падения ВВП. По 2008 году это было минус 16,5%. Это абсолютный рекорд, по-моему. Да, ну, значит, американцы помогали, конечно, правительству Ющенко. И поступил срочный, так сказать, кредит Международного валютного фонда.
От МВФ.
И, значит, мы получили 16 миллиардов долларов. Сумели, значит, скажем, стабилизировать курс. Там, значит, гривны к доллару, там где-то, по-моему, на уровне 7,5, где-то так. Вот, и все-таки не сумели немножко, так сказать, подправить ситуацию в банках. Но, тем не менее, 2009 год был для нас тоже тяжелейшим. Доходы населения уменьшились реально на 36%. Вот это тоже одно из свидетельств кризиса. И вот такая проблема произошла. Но иногда бывают, так сказать, скажем, методы стабилизации ситуации, возможности стабилизации ситуации. Самый, конечно, радикальный метод – это планирование. Планирование денежно-кредитной своей политики, планирование своей бюджетной политики, планирование социальной политики, планирование экономической политики – на основе, так сказать, балансов. И задолго до нас, таких вот, как говорится, умников сегодняшних, да, был такой Карл Болот, еще, так сказать, в 19 веке, в конце 19 года, он, так сказать, подготовил такую очень интересную работу, я с громадным удовольствием перечитал, она переведена на русский язык, о том, как надо строить свою финансовую политику в социальном государстве. Вот я подчеркиваю. Он писал это для Германии. Так, конечно, Германия никогда не являлась социальным государством, но вот с его точки зрения, хотя множество моментов по социальной защите, конечно, у них всегда было. Вот. Ну, вот он писал для социального государства. И вот там он изложил основные принципы этого планирования, которое касалось оптимизации, конечно, государственных расходов, работы над инфраструктурой, над энергетикой. И, по-моему, если я не ошибаюсь, эта работа, значит, этого Карла Болода получили признание при разработке первого советского плана ГОЭУРО. Так, где даже, по-моему, была, так сказать, отдельная глава, посвященная вот этим принципам планирования. Ну, кстати, в России тоже занимались разработкой вот этих методов планирования. И система государственного планирования, расчета всех этих параметров политики государственной на научной основе позволила Советскому Союзу проходить через эти мировые кризисы абсолютно спокойно, уверенно. И вот Великую депрессию, значит, 29-33 годов, Советский Союз, наоборот, показывал великолепнейшие темпы экономического развития, так сказать, роста социальных расходов и так далее, развития инфраструктуры и так далее, и так далее. Поэтому, вот, скажем, опираясь вот на такие методы планирования, но в условиях рыночной экономики нужно, безусловно, скажем так, как я уже не раз говорил, разделять абсолютно два понятных контура, значит, вмешательства государства вот в экономическую политику. С одной стороны, кстати, Болот, по-моему, об этом писал, если мне память не изменяет, что вот, например, в значительной степени потребление надо оставить все-таки на приватный сектор, значит, и государству в меньшей степени вмешиваться вот в этот, так сказать, сектор. А вот с точки зрения энергетики, развития, так сказать, ключевых отраслей, народного хозяйства, ключевых, транспорта, безусловно, так сказать, развития, так сказать, ключевых отраслей, вот здесь четко совершенно должно проходить государственное планирование и распределение абсолютно, значит, всех необходимых ресурсов, потому что планирование – это прежде всего распределение ресурсов на решающих направлениях, всех абсолютно ресурсов. Это и денежные, это и материальные ресурсы, это и минеральные ресурсы, это трудовые ресурсы.
Трудовые,
абсолютно всех ресурсов на вот ключевых направлениях, увязанные между собой, что очень важно, это увязанные между собой, потому что особенно это важно в таких проблемах, чрезвычайно серьезных для крупных государств, это проблема безопасности, обеспечения обороны страны. И вот Советский Союз, Китай сегодня показывает примеры, как можно избегать всех этих мировых экономических кризисов, да, просто проходить через них, как будто бы их не чувствуя, да, через вот развитие таких методов планирования. И вот здесь вы задавали мне вопрос по поводу мобилизационной экономики. Ну, вот слово мобилизационная экономика, она, так сказать, всех пугает сразу же, да, это, значит, казалось бы, мы должны подавить рыночную, так сказать, инициативу, все сосредоточить в руках, так сказать, государства, централизация, тотальный контроль, все это чепуха, неправильно все это дело. Никто никогда этим, даже в советское время, когда, значит, ну, я имею в виду только мирное, естественно, время, мирное, так сказать, время, когда занимались индустриализацией, никто никаким тотальным контролем не занимался, естественно, что действовали артели, действовал кооперативный сектор огромный, вот, и который, в общем-то, значит, в значительной степени обеспечивал именно потребление советских граждан, продукты питания, там, товары народного потребления. И все вот это соответствует вот той теории, о которой я говорил выше. Почему-то это вот выпадает из поля зрения критиков, которые критикуют вот, значит, советскую экономику того периода, называют тоталитарной, там, мобилизационной, административно-командной и так далее, и так далее. Просто мало кто вникает в суть той политики, которая проводилась.
Ну, то есть там были как раз соблюдены эти два контура, да, про которые...
Да, да, конечно, конечно. Но это необходимое дополнение. Единственным исключением явилась, конечно, Великая Отечественная война, потому что, ну, не случайно был выдвинут лозунг «Все для фронта, все для победы», да? Вот в этих таких крылатых словах говорится самое главное. Не что-то, часть какая-то, да, а именно все. должно быть направлено, ну, потому что вопрос стоял о жизни и смерти всего государства, всего народа нашего, потому что против нас велась человеконенавистническая война, которая должна была привести к уничтожению просто народов Советского Союза, значит, как неполноценных народов. Нам же известны эти планы и так далее. Поэтому тут, вот тоже обычно говорят, вот, значит, мобилизационная экономика, это значит, вот, не считаясь ни с какими затратами, ни с какими там потерями, не считать. Только в случаях вот такого военного серьезного испытания, да, действительно, когда так вопрос стоит, да, не считаясь. Потому что на кону стоит вопрос жизни и смерти.
Вопрос выживания, конечно, да.
А в случае мирного развития, конечно, наоборот, все считать, просчитывать, находить оптимальное решение и так далее, и так далее. А теперь, вот что еще я хотел бы сказать. Конечно, вот сейчас уже много появилось работы, там я не буду их называть, все, кто интересуется, может их почитать, которые касались, конечно, прежде всего денежного вопроса, денежного обращения, потому что, скажем, вот когда вот он стоит все для фронта, все для победы, это никакого значения, безусловно, не имеет, да? И можно, так сказать, допустить инфляцию, рост цен, но если ты находишься, так сказать, в мирном периоде, да, то тут надо действительно очень серьезно все просчитывать. И, конечно, вот, скажем, там Соединенные Штаты, они тоже в войне участвовали, во Второй мировой войне, да, участвовали, так сказать, и как бы являются тоже победителями, но у них никакой необходимости вводить какие-то элементы мобилизационной экономики в своем, хотя Рузвельт планировал, тут надо отдать должное, у него, значит, из Великой депрессии он выходил благодаря разработанному, значит, его коллегами им самим, значит, так сказать, очень серьезному плану развития и выхода из кризиса. И он от этих методов планирования не отказывался. Но, в принципе, вот, значит, такой необходимости для Соединенных Штатов, так сказать, реализовывать вот методы именно, значит, мобилизационной экономики в Соединенных Штатах не было. И там не вводили и карточную систему, например, ввели ее в Великобритании, да, или в России там ввели, значит. Вот. Не было такой необходимости вводить. Они как бы, их война-то боком задела только. И наоборот принесла им, так сказать, громадный, так сказать, доход и так далее, и так далее. Вот. Но если все-таки рассуждать, вот когда, значит, необходима концентрация усилий на определенных направлениях, да, вот тут без элементов мобилизационной экономики обойтись просто невозможно. Это мое глубочайшее убеждение. Еще раз подчеркиваю, что масштабы, значит, мобилизации, да, вот этой экономики в случаях ограниченных каких-то конфликтов, ограниченного влияния, ну, естественно, должны, так сказать, быть значительно более скромными, чем, например, были во времена Великой Отечественной войны. Это все надо считать и рассчитывать. Но я такой вот серьезной необходимости, скажем, в этом не вижу. Теперь еще два момента. Все-таки, когда мы говорим о предупреждении влияния кризиса на всякие социальные моменты, экономические моменты и так далее, да, необходимо иметь в виду, что у Советского Союза была великолепная система государственного резерва. Эта система предусматривала, значит, накопление и обновление, соответственно, тех ресурсов, которые могли бы понадобиться в случае чрезвычайных ситуаций, в случае военной ситуации, да, чтобы не хватать себя, так сказать, за голову, говорить, ах, а вот у меня там чего-то не хватает. Вот должны быть такие запасы. И они у нас, вот я еще помню экономику Украины, промышленность Украины, скажем, 90-х годов, когда приезжаешь там на любое предприятие, а руководитель уже пошел в процесс приватизации, а вот зачем мне там 10 тысяч тонн металла, например, хранить вот, по мобилизационному ресурсу. Я там затрачиваю там, деньги на хранение и так далее. Для чего? Вот требует, значит, закон сохранять. А какая потребность? С кем мы там воевать собираемся? И вот за практически 10 лет был практически разграблен. Значит, единственное исключение составляли, конечно, только такие позиции, как, например, продовольствие, зерно, там, мясо, там, значит, глубокой заморозки, консервы, там, масло, там, ну, горюче-смазочные материалы. Значит, сразу же вот номенклатура товаров, которые госрезерв держал, упала там, не знаю, раз в 20, наверное. И еще вдобавок, в результате вот такой хищнической политики определенной, да, вдобавок этот резерв и разворовывался очень серьезно. И потом, когда по моей инициативе были инициированы проверки, например, зерна, то на элеваторах мы не обнаруживали и 1/10 той части, которая должна была бы храниться. Я скажу, что в условиях Украины, хотя у нас, в общем-то, было благоприятно относительно климат, но вместе с тем все равно мы работали в зоне рискованного земледелия. И вот мне довелось, работая в правительстве, столкнуться дважды с серьезными такими, значит, ситуациями, когда один раз у нас была очень сложная зима с большим количеством, значит, знакопеременных ситуаций, да, то плюс, то минус, то плюс, то минус, то, значит, а зима оттает, то заморозится, да еще с сильными морозами иногда, и когда у нас практически 70% озимых вымерзло, и пришлось пересевать огромные площади, а потом ударила засуха, и, в общем-то, вот была такая критическая ситуация вот на Украине, казалось бы, еще раз говорю, благоприятнейшие условия. Да вдобавок еще предшественники вывезли, значит, зерно экспортировали. И мы с такой ситуацией столкнулись. Вот я почему вспомнил про госрезерв. Казалось бы, госрезерв должен был нас выручить, а он нас не выручил, потому что был, так сказать, практически полностью разворован.
Ну, это вот то, что, как говорят, проедали советское наследие, да, вот в 90-е.
Да, ну, проедали, так сказать, разворовывали. Я не случайно пользуюсь словом «разворовывать». Почему? Потому что, ну, если в законе у тебя положено там на твоем элеваторе, они же приватизировали эти элеваторы все, стали частными и так далее. Ну, должно храниться там, например, там 10 тысяч тонн государственной пшеницы.
Государственной.
Государственной, она не твоя. Да. А ты, значит, так сказать, 9 тысяч тонн продал, как деньги положил в карман, и это числится у тебя на бумаге 10 тысяч, а на самом деле нет. Вот, поэтому, вот, ну, большая часть это, конечно, относится к вопросам, конечно, обороны страны, когда, значит, должно храниться в запасах такое количество всего необходимого. Там и подшипники, там, и там валы там всякие, и так далее, и металл там, и разные сорта металла, ну и так далее, не буду перечислять. Но вот когда наступает ситуация, она ведь может наступить. Не надо, как говорится, вот в таком авральном режиме, что иногда бывает и невозможно, скажем, резко увеличить производство, например, той же самой броневой стали, например, или еще чего-то необходимого для обороны, да, вот, то вот как раз на этот переходной период, когда выходят предприятия на какие-то необходимые показатели, громадное, так сказать, значение имеют вот эти запасы. Ну, то есть, еще раз я говорю, что вот хозяйствование с точки зрения, значит, преодоления кризиса, все-таки всегда должно быть рачительным. Очень рачительным. Не зря я сказал об обновлении запасов. Нельзя вечно хранить, например, там определенные продукты питания. Ты же не будешь хранить там 100 лет, да?
Ну, конечно.
Значит, их надо обновлять. Пускать в реализацию до истечения срока хранения, да? И закупать на эти деньги вырученные вот эти вот, так сказать, продукты питания. Ну, и, конечно, запасы медикаментов там определенные, там перевязочных материалов, всего остального. Думать о том, что вот мы живем абсолютно, как мы вот наивно полагали в свое время, что мы живем вот такое безоблачное время, когда, так сказать, ничего не должно в мире происходить. Пока, значит, я уже буду подводить итог, пока, значит, экономическая система и финансово-экономическая модель является капиталистической, кризисы неизбежны. Причем глубина кризиса, их масштабы могут быть абсолютно различными. Поэтому свою экономику надо всегда готовить как к своим кризисам, так и к мировым экономическим кризисам. Вот даже на примере Китая мы этим занимались. Значит, если у тебя экспортно-ориентированная экономика, значит, ты должен развить до такой степени внутренний рынок, что при условии падения, возможного падения там, значит, внешнего рынка, ты должен вот эти объемы перенаправить на внутренний рынок, а для этого должен покупатель или населения твое, значит, быть к этому подготовленным. Мне часто упрекали всякие специалисты там, из Международного валютного фонда. Вот чего ты, например, не повышаешь тарифы там, на газ, да, например. А что их должен повышать, если мы свой газ добывали по цене, которая, значит, в 3 раза была меньше, чем стоимость тарифа на газ? Ну, с какой стати? С каких идей? Да, импортный газ, который мы получали, да, действительно был дорогой. И наши тарифы там в 4 раза были примерно ниже, чем экспортный газ. Но когда я мешал, значит, скажем, экспортный газ и газ собственного производства, то уже разница снижалась почти там в 2,5 раза. И, соответственно, лишь небольшую часть вот этого, так сказать, я был вынужден доплачивать из бюджета там системе, значит, газодобывающей отрасли там, или экспортной отрасли. Но зато я не терял платежеспособность населения.
Ну, речь о тарифах для населения, да? Или...
Конечно, ну, потребитель населения, значит, ну, кризис, да, начинается всегда, ну, как я уже несколько раз говорил, когда, так сказать, такое недопотребление проявляется или снижение покупательной способности населения. Вот этого ты не должен допускать, потому что с этого начинается кризис. Ударяет, прежде всего, по мелкому бизнесу. Значит, мелкий бизнес теряет возможность возвращать свои кредиты банкам. Это ударяет, в свою очередь, по среднему бизнесу. И пошла цепочка, закрутилась и так далее, и так далее. Поэтому 4 года стабильности у нас в 2010 году, у нас не менялись тарифы, у нас не менялось, значит, курс доллара к гривне, ну и так далее, это транспортные расходы. Была стабильность. Эта стабильность вообще поощряла бизнес к вложениям, потому что кредиты сразу становятся дешевле. Мы денежную массу реально увеличили. Вот за 4 года мы в 2,5 раза увеличили денежную массу. Росли, и в этих условиях, естественно, росли реальные доходы населения. Это, так сказать, составляет самый главный результат работы правительства. Можно сколько угодно там рассказывать про разные там, так сказать, дела, но вот если у тебя растут доходы населения, вот это главный твой результат, и он всегда будет, так сказать, способствовать развитию экономики и дальнейшему росту доходов населения. Поэтому, завершая, скажу одно, что через кризисы можно проходить, их можно предугадывать, а особенно если ты ведешь такую рачительную политику, то тебе особенно нечего голову ломать. Придет кризис, мы всегда с ним справимся, и все будет в порядке. Все.
Ну да, вроде бы рецепт такой простой, да, четкий план, как залог успеха. Мне просто даже интересно, какие аргументы вот против этого планирования вот вам доводилось, может быть, сталкиваться?
Ну, аргументы простые. Вот вы, значит, планируя, вы снижаете рыночную инициативу. Ну, во-первых, я же сказал уже, что вот сектор потребления, я туда особенно не вникаю, наоборот, я для этого сектора потребления создаю удобные условия. Удобные условия с точки зрения стабильности тарифов, стабильности кредитной политики, денежно-кредитной политики, да, монетарной политики и так далее, и так далее. Да? Я, наоборот, обеспечиваю им условия для экспорта. Поэтому... упрекнуть мне в том, что я администрирую, вот держа стабильными тарифы, я же не делаю ни для кого работу убыточной. Вот. Ни для кого. Вот. Единственный там момент, где я держу стабильными цены, вернее, тарифы в области там, энергопотребления, хотя у нас значит, электричество у нас никогда не было, так сказать, значит, убыточных, работы убыточных предприятий. У нас в газе были вот, перекосы определенные. Но газ я закрывал не за счет убытков предприятий газодобывающих, а за счет бюджета. Поэтому тут вот, ну вот все равно меня упрекали в том, что вот не надо административно вмешиваться ни во что. Чего ты контролируешь тарифы, чего ты там еще что-то контролируешь. Рынок должен отрегулировать. И я говорю, слушайте, вот вы у себя, значит, в своих странах, вот занимаетесь рыночным регулированием. И посмотрю, что у вас из этого выйдет. Я в чистом виде нигде рыночного регулирования не видел. Даже господин Байден, а тот был вынужден регулировать цену на бензин, цену на нефть.
Ну да, да, помним.
На своей территории. Я не говорю уже там про других вещах, там множество, там разными методами можно влиять, и разными методами административно можно регулировать тарифы. Поэтому находились, вот как ни странно, вот, так сказать, я уже говорю, какие аргументы. что вот ты, так сказать, какую-то инициативу кого-то глушишь. Да ничего инициативу не глушил, у нас наоборот был рост и среднего бизнеса, и малого бизнеса, да и большой бизнес себя прекрасно чувствовал.
Ну что ж, Николай Янович, спасибо огромное, что делитесь с нами вашими знаниями и опытом. Уважаемые зрители, слушатели, подписывайтесь непременно на телеграм-канал Николая Азарова, ссылка будет в описании. Обязательно подписывайтесь на ресурсы точки сборки на разных платформах: Яндекс.Дзен, Рутуб, Ютуб, Телеграм. И мы будем продолжать вести наши эфиры. Николай Янович, до новых встреч.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.